Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала: «Прохор твой заявился. Час спустя как-то уехал, приходил и сулился зайти еще, да вот что-то нету его». Обрадованный Григорий наскоро повечерил, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал: «А я уж думал, что ты прямо из вешек зацвел в отступление. Откуда тебя черти принесли?» — спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу. «Ясное дело, с фронта. Удрал? Что ты, Господь с тобой? Такой лихой вояка, да чтобы убегал. Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на страшный суд ехать. Дела-то наши. Табак, знаешь?»
«Знаю. Ты расскажи, как тебя из части отпустили».
«Это песни длинные, после расскажу», — уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше. «Полк где?» «А чума его знает, где он за раз. Да ты когда же оттуда?» «Недель две назад. А где же ты был это время?» «Вот какой ты, ей-богу!» — недовольно сказал Прохор и покосился на жену. «Где, да как, да чего? Где был, там уж меня нету. Сказал, расскажу, значит, расскажу. Эй, баба, дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глануть по маленькой. Есть, что ли? Нету? Ну, сбегай да будь, да чтобы на одной ноге обернулась. Отвыкла без мужа от военной дисциплины? Разболталась». «И чего это расходился?» — улыбаясь, спросила Прохорова жена. «Ты на меня не дюжишь, шуми. Хозяин-то тут небольшой. В году два дня дом бываешь. Все на меня шумять. А я на кого же зашумлю, окромя тебя? Походи, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать. А пока терпи, да поскорее надевай свою амуницию и беги». После того, как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория и заговорил: «Понятия у тебя, Пантелеич, никакого нету. Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать. А ты нажимаешь как да что? Ну как, поправился после тифу?»
«Я-то поправился, рассказывай про себя. Что ты, вражий сын, скрытничаешь? Выкладывай, чего напутал. Как убег?»
«Тут хуже, чем убег. После того, как отвез тебя Хворова, возвертаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать. Два раза сходил в атаку, а потом думаю, тут мне и копыта откинуть придется. Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты прошь, как пить дать. А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и вздохнуть не дают. Что ни прорыв, нас туда пихают. Где неустойка выходит, опять же наш полк туда прут. За неделю в сотне 11 казаков, будто коров языком слезнуло. Ну, я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски».
Прохор закурил, протянул Григорию кисет, не спеша продолжал:
«И вот припал мне возле самых лисок в разъезде быть. Поехал нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, смотрим. Из ярка влазит красный, руки кверху держит. Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станишники, я свой, не рубите меня, я перехожу на вашу сторону». И черт меня попутал. С чего-то зло меня взяло. Подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежели взял воевать, так сдаваться не должен. Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так на силу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь». Да с тем ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взялись бы дружнее, вот бы и войне концы». А черт ты узнал, что он, этот перебежчик, офицер. А он им в аккурат и оказался. Как я его в горячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорить: «Я офицер, и вы не смейте меня бить. Я сам в старое время в гусарах служил, а красным попал по нобилизации. И вы меня доставьте к вашему командиру, там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю. Введите меня к вашему командиру».